Вообще, я хочу сказать, что мы с вами, на самом деле, уважаемые господа студенты, коллеги. Потому что я закончил инженерно-экономический институт имени Пальмиры Тольятти. И не знаю, как на сегодняшний день, но на момент, когда я учился, именно инженерно-экономическую специальность, то есть понимание и экономики, и самой какой-то промышленной основы, давали только два вуза в нашей стране. Это вуз, где я учился, и ваш замечательный вуз. Поэтому мы с вами в некотором смысле коллеги, что, наверное, придаст нашей встрече особую теплоту и доверительность, я бы сказал так. Я хотел бы построить нашу встречу по классическому принципу. Мы начнем с вами говорить об экономике, о геополитике. Я изложу какие-то свои точки зрения на этот вопрос. Потом мне хотелось бы, чтобы вы подключились к нашей беседе, задавали вопросы, ну, высказывали свою точку зрения. Одним словом, чтобы у нас такая была не академическая форма общения, когда есть лекторы, есть слушатели, а чтобы мы взаимообогащались мыслями. Мне кажется, это будет самая правильная форма. Ну что ж, давайте не будем терять время и попробуем понять, каким образом события, происходящие в геополитике, события, происходящие на международной арене, связаны с экономическими какими-то событиями. Казалось бы, может быть, они далекие. Но сегодня я предлагаю взять за основу события, которые происходят на Ближнем Востоке. Да? Связать это все с курсом доллара, с ценой на нефть. Одним словом, казалось бы, события, может быть, между собой и не связаны. Но это только на первый взгляд. На самом деле, между всем, что происходит в большой политике, конечно же, существует связь. Поэтому первое, что мы с вами должны понять, дураков на уровне руководителей государств, то есть вот таких совершенно олигофренов не бывает. Если мы с вами не понимаем действия какого-либо политика, не понимаем действия какого-то политической силы, которую она олицетворяет, это значит, что мы просто не понимаем их истинных целей. Если мы смотрим и думаем, вроде взрослые дядьки какой-то ерундой занимаются, да, какой-то глупостью, ну вот странно. Ну, например, сегодня мы с вами возьмем, проанализируем, кто воюет в Сирии на стороне так называемых повстанцев, то есть террористов. Воюют большое количество иностранцев, большое количество, значит, боевиков Аль-Каида и других подразделений, которые, что называется, Аль-Каида вид сбоку. Ну, может быть, вы видели кадры там с черными знаменами, они разъезжают такие вот, напоминая анархистов начала 20 века. Исламские радикалы, боевики, Аль-Каида, все это есть в Сирии. Вопрос. Соединенные Штаты Америки, в которых в 2001 году произошли серьезнейшие теракты, ответственность за которые власти США возложили за Аль-Каиду и начали с ней такой вот, значит, всемирный практически джихад. Может ли Соединенные Штаты Америки поддерживать боевиков Аль-Каиды? Ну, конечно, нет. Ну, такого не может быть. Они, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, они вторглись в Афганистан, ловя Усаму бен Ладена и других организаторов терактов. Они вошли в Ирак под предлогом того, что Саддам Хусейн помогает Аль-Каиде, и там есть оружие массового поражения. То есть везде вот они ищут эту Аль-Каиду, борются с ней, борются. Наконец, в Сирии, которая находится, ну, скажем так, не находилась в последнее время в перекрестии интересов американской политики, начинается какой-то гражданский конфликт, в котором принимает участие много иностранцев. Кого должны поддерживать Соединенные Штаты Америки? Тех, кто за Аль-Каиду или тех, кто против Аль-Каиды? Ответ, казалось бы, очевиден. Они должны всеми силами оказывать помощь Башару Асаду, помогать ему, говорить, какой он замечательный человек, потому что сегодня сирийская армия уничтожает боевиков Аль-Каиды, которых мы, американцы, не доловили по всему миру. Ну, понятно, логично, да? Все так и есть. Мы с вами видим какой-то абсурд. Барак Обама как будто тайно вступил в Аль-Каиду и всеми силами старается сделать так, чтобы Аль-Каида в Сирии выиграла, а не проиграла. Ведь что такое желание нанести удар по Сирии со стороны Соединенных Штатов Америки? Давайте отбросим в сторону риторику, возьмем голый смысл тех действий, которые они собираются сделать. У боевиков есть новейшее оружие, которое удивительным образом, о чудо, поставляет им та же самая Америка, европейские государства, Израиль. Тоже странно. Зачем же они продают оружие тем, кто против них воюет? Ну ладно, допустим, представим себе, что это такие тупые капиталисты, которые за деньги готовы продать веревку, на которых их повесят на ближайшем суку. Знаете, как в анекдоте. Ну да, не знают, кому продают, не ведают, что творят. Ладно, не знали. Но теперь видно, в чьи руки попало оружие. У этих боевиков есть все, кроме новейших танков, самолетов, ракетных установок, тяжелого вооружения, ну и, понятно, оружия массового поражения. Все это есть у сирийской армии. Естественно, это все создает преимущество в боевых действиях для сирийцев. Можно накрыть боевиков с воздуха, можно использовать ракетное оружие и так далее. Боевики оказываются в проигрышном положении и начинают проигрывать. И вот тут-то Соединенные Штаты Америки предлагают свою помощь, предлагают вмешаться в эту войну на стороне боевиков. Потому что удары Соединенных Штатов будут нанесены по аэродромам, по боевой технике, по, значит, каким-то ракетным установкам. То есть Соединенные Штаты не могут дать боевикам самолеты, ракетные установки, тяжелое вооружение. Ну, во-первых, их обучить надо. Во-вторых, очень боязно. Да? Потому что, может быть, с каждым из руководителей Аль-Каиды они находятся в контакте, но с каждым рядовым бойцом, конечно же, нет. И эти бойцы там искренне считают, что они действительно воюют за строительство какого-то нового исламского государства. Хотя на самом деле, и мы с вами поговорим, они приносят в своей жизни и жизни других людей совершенно во имя целей, которые даже не понимают. Итак, США готовы вмешаться, чтобы нивелировать разницу между вооружением боевиков и армией. Вопрос, на чьей же тогда стороне выступают Соединенные Штаты? На стороне боевиков. Им что, не очевидно, что ли, что в результате, если они ослабят армию Сирии, то победит Аль-Каида, фронт Аль-Нусра и другие, которые там человеческие органы уже едят, производят страшные зверства. Очевидно. Вопрос, почему же они это делают? Значит, их цели не совпадают с целями, которые они декларируют. Потому что если бы Америка преследовала эти цели, которые она декларирует, она поступала в соответствии с логикой. Декларируемые цели США какие? Мы отстаиваем демократию во всем мире. Вопрос к вам, уважаемая аудитория. Есть ли что-то общее, хоть, как говорится, в мельчайших деталях, между Аль-Каидой и демократией в ее западном понимании? Нет, да? То есть, может ли кто-нибудь в здравом уме в США сказать, что как только, значит, Башар Асад будет свергнут, и там победят вот эти бородатые боевики, то сразу пройдут свободные выборы, будут наблюдатели, честный подсчет голосов, прозрачные урны и так далее. Или, в общем, события пойдут развиваться по другому сценарию. Очевидно, что по-другому. Никто никакие выборы не собирается там проводить. Никто не ставит своей целью строительство демократии по западному образцу. Это совершенно другие идеи, совершенно другие люди. Значит, очевидно, что не будет. Какие еще постулаты Соединенные Штаты, значит, в своих действиях говорят? Они говорят, что для них самое главное – это человеческая жизнь. И предлагают нам опять очень странный вариант. Знаете, такой хороший демотиватор был в интернете, сейчас вы его, наверное, найдете. Барак Обама стоит и говорит, мы должны убивать сирийцев, чтобы другие сирийцы перестали убивать других сирийцев. Да? Ну, опять же, логики нет. Потому что и в Ираке, и в Афганистане американцы осуществляли вторжение под флагом смены государственной власти. То есть они пришли в Ирак и говорят, эта власть плохая, мы сделаем другую. То есть, ну, понятно, что это нарушение международного права, потому что у них не было никакой санкции ООН, но тем не менее есть логика. Да? Один режим плохой, мы поставим другой. Здесь же они говорят, что этот режим плохой, мы его немножко побомбим, но власти все равно оставим. В результате обстрелов, бомбежек погибнут сирийцы, погибнут. Что значит слова «проучить Башара Асада»? Башар Асад, скорее всего, останется живым в результате этих бомбардировок. Кого они собираются учить? Мирных жителей, которые, к несчастью, живут рядом с аэродромом сирийским? От того, что там погибнут женщины и дети? Кто чему научится? Опять же, бред. Значит, и здесь мы видим, их действия вообще никак не стыкуются с декларируемыми целями. Ну уж, они себя провозглашают оплотом демократии во всем мире, а говорят, что они готовы нанести удары по Сирии, даже не дожидаясь санкций ООН. То есть мы видим, что те, кто называется демократами, грубо нарушают международное право. Значит, все, полностью мы должны забыть об их словах, потому что слова у них одни, а дела у них другие. Мы должны изучать дела. Потому что если мы будем изучать слова, у нас начнется раздвоение личности, мы перестанем вообще чего-то понимать. Сегодня, кстати, Башар Асад сказал, что он не исключает, я тут с ним полностью согласен, что несмотря на то, что Сирия разоружится, сдаст химическое оружие, что удар не будет нанесен. Потому что Башар Асад прекрасно знает, что химическое оружие к нанесению удара не имеет никакого отношения. Это вот как из басни Крылова, помните, «Волк и ягненок». Ну, как вы думаете, вот до какой степени должен был разоружиться ягненок, чтобы волк его не сожрал? Сдать рога, копыта, что там еще, не знаю, кровь на анализы сдать, да? Вот при каких анализах или еще его бы не сожрали? Да ни при каких. пока он здоровенного козла не вырастет, этому волку, значит, Бог не пропорит. Другого способа нет. Здесь то же самое. Теперь давайте попробуем разобраться, что же хотят американцы. Зачем они пытаются уничтожить страну, которая никакой опасности для них не представляет, никаких проблем им не доставляет, и никогда о проблемности этой страны для штатов они не заявляли. Значит, цели вообще другие. И Сирия в данном случае становится просто некой территорией, где сильнейшие мира сего реализуют свои цели. Как говорится, не повезло. В свое время такой территорией стала Испания. Хорошая страна, а там была гражданская война в середине 20 века, страна была разрушена, и, собственно говоря, Испания только совсем недавно пережила вот этот раскол на франкистов и республиканцев. Да? Кто смотрел фильм замечательный про хоккеиста Харламова, тот узнал, что, оказывается, и Валерий Харламов был наполовину испанец, что является, казалось бы уж, какого отношения русский хоккей к испанской гражданской войне. Вот смотрите, один из выдающихся хоккеистов появился в нашей сборной благодаря тому, что его семья была вынуждена оттуда бежать. То есть постоянно в истории возникают какие-то военные, экономические, другие конфликты на каких-то территориях. И это связано именно с, во-первых, обстановкой того времени, а во-вторых, с положением этой страны. Это вот и есть геополитика. География плюс политика. Получается геополитика. И все это, конечно, густо замешано на экономике. Потому что итогом всех политических действий всегда является простой, понятный контроль над ресурсами. Контроль над экономикой, получение дополнительных преференций для себя за счет выкачивания этих преференций из других государств. Вспомним опять же историю. Древний Рим. Хлеба и зрелищ. Замечательная поговорка, которая воплощенная на практике помогала римским императорам, ну до этого и не императорам, значит, а патрициям держать народ в определенном таком подчинении и управлять. Но для того, чтобы все это получалось, нужны две вещи. Нужен хлеб и нужны зрелища. Если зрелища воспроизвести можно своими силами, мы видим, что сегодняшний западный мир тратит колоссальное количество средств именно на развлечения. Вы никогда не задумывались, почему взрослые в наше время все превратились в детей? Ну, например, иду недавно по улице и смотрю, дядька едет на самокате, дядьке за 30. Одет соответствующим образом, да, и вот самокат в руках и ногой отталкивается. Вот во времена моей молодости, не, так сказать, не считайте, что я кокетничаю, да, на такого дядьку пальцами бы показывали, хохотали бы, а кто-нибудь и в морду дал еще. Вот, ну так, для профилактики, чтобы как-то привести его в чувство, потому что любой нормальный человек того времени воспринимает бред какой, тебе 30 лет, ты не на заводе, не в ПТУ, а на самокатах катаешься, ты что, вообще что ли, мужик, с ума сошел, да? Это изменилось, а сейчас нормально, едет такой себе, в детстве весь, потом, что, все достают какие-то приборчики, начинают в них играть. Я не говорю, что мы с вами все дебилы, да, потому что мы играем, но нам это навязывается, у кого-то силы воли хватает, он играет, вообще не играет, или играет 10 минут. А у кого силы воли поменьше, он только играет, уже ничего не делает. Зачем насаждается эта игра? Вспомните Рим. Хлебозрелище, значит, зрелище. В Риме со зрелищем было плохо, только гладиаторские бои. Но я тоже хочу напомнить, что я не помню, при каком императоре, но при его восшествии на престол, гладиаторские бои были 366 дней. То есть такой праздник, который всегда с тобой. Как начали, так целый год праздновали. Да? Понятно, что уже работать было некогда, воевать тоже, в принципе, времени уже не оставалось. Ну и закончилось это все, вы сами знаете, чем. Когда у варваров были воины, а у римлян одни дизайнеры и креативный класс. Закончилось это печально. Варвары не оценили степени креативности римского класса, разгромили, ограбили, и потихонечку римская цивилизация пришла в упадок. Сохранилась только Восточная Римская империя, Византия, где, собственно говоря, войны еще оставались. Но теперь вторую часть давайте возьмем. Со зрелищами разобрались, теперь с хлебом. Значит, хлеб. Откуда брал Рим хлеб? Откуда? Кстати, вот вопрос вам. Какая страна была? Конечно, Египет. Тогда в Египте пустынь было поменьше, а полей было побольше. Но и сейчас там три урожая снимают. И, соответственно, Египет был главной житницей. Почему конфликт тогда возник между двумя частями Рима и Клеопатрой? Потому что, когда Клеопатра прекратила поставки хлеба в Рим, В Риме начался голод, и нужно было, собственно говоря, Октавиану, хочешь не хочешь, а римский хлеб из Египта забрать, потому что иначе его бы сбросили. Так что вот даже в той политике элемент экономики всегда присутствовал. Вот сейчас он есть. Значит, нужно хлеб для того, чтобы раздавать западным гражданам. Но если в Риме все было очень просто, даже, может быть, местами примитивно, когда раздача вот осуществлялась, вот именно раздача, списки там по районной, раздают этот хлеб, да, то сейчас делается все через денежную систему. В Риме именно деньги не раздавали, раздавали именно продукты. Соответственно, что такое сегодняшняя система раздачи? Это значит валюта определенных стран, определенный уровень заработной платы людей, которые ходят в офисы и ничего не делают. И на эти деньги люди могут нормально существовать, даже не очень нормально, а очень хорошо, иметь машину, дом взять в кредит и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь я тоже хочу обратить ваше внимание на один важный момент. Сегодняшняя экономика Запада во многом это решение вопроса занятости. Ну, что это такое? Представьте, вы руководите, не знаю, Европейским Союзом, в котором много-много-много миллионов, или, ну, возьмите меньше, в какой-нибудь Франции вы руководите. Миллионов тоже очень много, много десятков миллионов. И у вас есть ресурсы, которые вы выкачиваете со всего мира, чтобы людям раздавать деньги, и они жили нормально. Потому что вы деньги создаете из воздуха, а товары под эти ресурсы вы, собственно говоря, заставляете производить бедных китайских детей за доллар в день или там в месяц. За миску риса люди работают. У вас возникает другая проблема. Вы накормить-то людей можете, но люди будут маяться от безделья. Поэтому вы должны что сделать? Вы должны людей устроить на работу. Не для того, чтобы они зарабатывали, а для того, чтобы они не слонялись по улицам и не бездельничали. То есть сегодняшняя экономика на Западе – это решение вопроса, во-первых, человеческой значимости, нужности, а в-третьих, решение просто вопроса, чем людям заниматься. Чтобы они себе голову не забивали всякой ерундой, они должны работать и в свободное время играть. Ну, потому что 24 часа играть они не смогут. Поэтому не важно, чем они занимаются, важно, чтобы они занимались. Не знаю, задумывались ли вы над сегодняшней экономикой с этой точки зрения. Потому что огромное количество каких-то профессий появилось, которые ну, человечеству по большому счету не нужны. Там собачек стригут, учат нас за большие деньги, куда какую лампочку повесить. Да, при всем уважении к этим профессиям. Это профессии, которые раньше не было. Почему? По одной простой причине. Вы думаете, древним римлянам было все равно, куда лампочку повесить? Ну, лампочки у них не было, но чего-нибудь они бы вешали бы куда-нибудь. Это вопрос их тоже беспокоил. Просто прокормить этого товарища было невозможно, который рассказывал, куда, какую вазочку поставить древнегреческую. Да? А сейчас этих бездельников стало больше, чем рабочих. Посмотрите, рабочего класса нет, крестьянство сокращается. Я даже не имею в виду Россию. Да? Вообще вот, цивилизованный мир так называемый. А зато всякие брокеры, шмокеры, юристы, мерчандайзеры. Кто их прокормит рано или поздно? Количество хлеба сокращается, количество едоков увеличивается. Вот проблема, которая стоит перед нынешним западным миром. Невозможно на высоком уровне жизни содержать золотой миллиард, а к нему потихонечку и второй золотой миллиард хочет присоединиться. В Китае появились потребители, в России вырос уровень жизни, в арабских странах подросла молодежь, обученная, так сказать, по западным программам. Они все думают, что мир прекрасен, и им кто-то что-то должен. Им должны создать высокий уровень жизни. А экономически это невозможно. Потому что бедные слепые дети в Китае не могут больше производить, чем они производят. И меньше кормить их тоже невозможно, потому что они умрут. Возникает вопрос, что делать? Какие ваши рецепты? Что делать в этой ситуации, когда вы не можете кормить население своих государств на том уровне, как вы кормили раньше?
Сокращать.
Ну, скажем так, паёк. Сокращать паёк. Представьте, вы 100 лет людям рассказывали, что они живут хорошо, потому что у них демократия. И вдруг вы пришли и сказали, ребята, демократия осталась, но кушать вы будете меньше. У людей начнутся проблемы с головой. Как так? У нас что, нечестные выборы прошли во Франции? Почему в Испании у нас 25% безработицы? Ведь кровавый диктатор Франко уже давно в могиле, это, так сказать, проклятое прошлое, а сейчас у нас демократия. То есть люди поймут, что уровень жизни к демократии не имеет никакого отношения. А этого допустить нельзя. Поэтому вы должны людям дать объяснение, почему их уровень жизни снизился. Самым лучшим объяснением являются сложности в мировой экономике и война. Почему мы так плохо живем? Потому что злая Аль-Каида топит танкеры, которые везут гостеприимный кувейтский мазут к нам. Вот не доплывает к нам мазут, нам больше нечем топить, и вот мы в Испании сидим, значит, и зуб на зуб у нас не попадает. А почему у нас хлеба мало? А потому что злые маджахеды в Африке перекрыли пути поставки, значит, китайских товаров через Суэцкий канал. Ну, вы понимаете, что я утрирую, но примерно так. И самый главный вопрос, а почему все это случилось? Потому что в мире началась война. Война является универсальным способом для Запада решения всех его проблем, к которым он периодически прибегает. Конечно, он при этом бьет себя в грудь и говорит, что он борец за мир, но вы видите, чего стоят его слова на примере Сирии. Говорят о мире, собираются осуществлять военные действия. И так они поступали всегда. Просто вы, молодое поколение, вы не помните, что было раньше. Они так действовали всегда, на протяжении многих столетий. Просто раньше они делали в открытую. Когда это были колонии, они не утруждали себя никакими вещами. Приплывали на канонерках, даже есть такой термин дипломатия канонерок, и просто стреляли по берегу. Там, где нужно было пострелять. И все, им было совершенно все равно, кто там, что там и так далее. Когда восстание в Ирландии было в 1916 году, англичане вообще, как говорится, не парились с его подавлением. Они подогнали корабли боевые и начали стрелять по Дублину с корабельных орудий. Собственно говоря, расстреляли, мятежники собрались в двух зданиях, они их тоже расстреляли из корабельных оружий. Ну, то есть, сейчас просто из-за вот этой риторики демократии им приходится соблюдать все те приличия, которые они сами для себя навыдумывали. И поэтому им нужно формировать общественное мнение так, чтобы оно соглашалось с их действиями. Но изначально желание у них очень простое – развязать войну и решить экономические проблемы. Ведь война с их точки зрения, не с нашей, решает целый спектр задач. Ну, смотрите, в Испании выросли уже целые поколения людей, где четверть молодежи, вы представьте, они тоже учились в вузах и так далее, да, там, все нормально. Но они не могут найти себе работу. В Испании 25% безработицы. То есть эти люди получают социальное пособие, не работают, и очень похожи на римских граждан, которые вот жили в Древнем Риме, соблюдая пословицу «хлеба из речи». Но они привыкли так жить. А дальше идет следующее поколение, второе, третье. На войну возлагаются большие надежды нашими геополитическими друзьями, потому что, во-первых, этих безработных они призовут в армию, во-вторых, часть этих безработных не вернется с фронта. Таким образом, уровень безработицы понизится. Это страшно, но война действительно, с их точки зрения, поможет им решить целый спектр проблем, потому что то решение, которое бы подсказал здравый смысл, для них неприемлемо. А решение очень простое. Если нынешняя западная экономика, состоящая в основном из бездельников, не может уже кормиться на таком уровне, значит, надо просто меньше есть. Нужно честно сказать, что, ребята, надо опять работать, надо перестать заниматься ерундой, игрой на бирже и так далее. То есть нужно вернуться в те сферы, которые производят что-то. Они этого не могут, потому что столетиями говорили о том, что это не нужно, не важно, о том, что главное – это количество партий, которые участвуют в предвыборной гонке. То есть этот путь для них невозможен, он перечеркивает всю историю становления западной цивилизации. Им остается другой, бесчеловечный путь. Через войну, через создание экономических кризисов решать все экономические проблемы. Естественно, они собираются их решать не за счет самих себя. То есть война должна быть где-то там. Далеко. Вторую мировую войну они развязали на территории Европы и во многом на территории Советского Союза. Да, Великобритания осталась в стране, хотя собиралась вообще остаться в стране. Ну, Соединенные Штаты вообще остались в стороне от войны, потому что то, что там японцы побомбили в Перл-Харборе, это вообще не территория США. Собственно говоря, на территорию США японцы не совершили фактически ни одного нападения. По-моему, где-то одно было маленькое. Они просто даже физически туда ни доплыть, ни долететь не могли. Это потом американцы уже к японцам приплыли туда, обратно, наводить, так сказать, конституционный порядок. И Япония всю остальную войну, она защищалась. Начиная с Перл-Харбора, сплошная защита. И так до 1945 года они дозащищались, да, уже пока у них не высадились, значит, американцы на островах. Поэтому для них это нет ничего нового. Теперь давайте поймем, что же они хотят. Ну вот, досконально. Они хотят создать новую зону хаоса, во главе этой зоны хаоса поставить экстремистов, которые начнут войну, и дальше эту зону хаоса продвинуть туда, где находятся их геополитические конкуренты. Кто является геополитическими конкурентами? Россия и Китай. И в России, и в Китае есть большие территории, населенные людьми, исповедующими ислам. Поэтому они создают зону хаоса в исламских государствах Ближнего Востока, и дальше весь этот хаос они двигают через Афганистан в Среднюю Азию, где попытаются вызвать революции в Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, в меньшей степени Казахстане, там все-таки радикального ислама практически нет, и дальше перекинуть Китай и Россию. Вот, так сказать, в черне план. К чему это приведет? Война далеко от них, уничтожение экономики, объяснение для своих людей, почему упал в целом уровень жизни, но у них он упадет значительно меньше, чем упадет там, где будет война. И они опять будут говорить, вот видите, у нас демократические выборы прошли, поэтому у нас войны нет. Опять смогут связать свою политическую систему с тем уровнем жизни, который у них есть. Хотя одно к другому не имеет никакого отношения. В этой связи я хотел бы задать вам вопрос, уважаемые коллеги. Мы с вами все-таки коллеги, вы учитесь в экономическом вузе. Да, можно я вам задам 3 вопроса? Вы не обидитесь? Можно. Хорошо, только отвечайте честно, пожалуйста. Не экзамен сдаете, да, и не зачет даже. Вопрос 1. Поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, что такое Федеральная резервная система США. Можно повыше, чтобы так было видно? Конечно. Всем присутствующим. У нас же демократическая лекция, мы людей на группы не делим. Спасибо большое. Ну, я так бы оценил 20-25% из присутствующих. Второй вопрос. Причем не только опять вопросы к тем, кто поднял первый раз руку, ко всем. Может быть, вы не знаете, что такое ФРС США, но знаете ответ на второй вопрос. Знаете ли вы, прошу поднять руку тех, кто знает, что Федеральная резервная система, производящая, создающая, имитирующая, как угодно глагол возьмем, доллары, а соответственно Центральный банк Европы, Японский Центральный банк, Банк Англии, являются негосударственными организациями? Знаете ли вы, что ФРС США не государственная организация, не подчиняющаяся государству? Знаете. Вот смотрите, практически количество людей на первый и второй вопрос ответило положительно одинаково. Это значит, что большинство людей вообще не заморачиваются такими мелочами в кавычках, как форма собственности и что такое организации, создающие деньги из воздуха. Это значит, что, скорее всего, не понимают фундаментальных принципов, уж простите, сегодняшнего мира. А значит, им сложно будет понять, что из этого вытекает. Вторая часть людей, поменьше, она знает, что такое ФРС, а тот, кто знает, что ФРС, уже знает, что она частная. Поэтому мы видим с вами, что пробудить интерес вообще к этой организации, к этим центральным банкам, это значит в итоге подтолкнуть человека так плавно к пониманию мироустройства. Собственно говоря, я своими книгами как писатель и как общественный деятель, мы свои программы как партия именно к этому и стараемся подвигать. Потому что это очень важное понимание. Так вот, для тех, кто не заинтересовался еще, хочу сказать самое главное и почему это важно. Буквально в 2 словах. Сегодня в мире создана система, при которой центральные банки так называемых развитых стран создают деньги из воздуха без привязки к каким-либо обеспечивающим их активам. Создают столько, сколько надо. Надо триллион, триллион нарисовали, 2 триллиона, 2 триллиона, 3 триллиона, 3 триллиона. То есть создана система, при которой она себя очень быстро уничтожает, потому что нет предела человеческой жадности. Именно поэтому США такой огромный военный бюджет, равный всем военным бюджетам всего мира. Ну что, у них враги, что ли, такие страшные? Мексика, что ли, на них нападает? Или Канада, может? Ну куда им такой военный бюджет? Потому что они должны, все остальные государства, заставлять считать свои созданные из воздуха деньги деньгами. Причем самыми ценными. И врагов у них нет, врагов они придумывают сами, как Аль-Каиду. Кстати, героев они тоже придумывают. Можете назвать какого-нибудь реального американского героя? ну, не капитана там Америка или капитана Очевидность, не Микки Мауса или еще кого-нибудь. У них нет героев. Они придумывают героев, которые спасают рядовых американских граждан. Эти фильмы идут, эти истории, эти комиксы косяком, один за одним. Почему? У них нет реальных героев. На них никто никогда не нападал. Им не нужно было проявлять свой героизм. У нас большое засилие англосаксонской культуры. Кто-нибудь может назвать реального человека героя? Ну, чтобы там американский солдат во Вьетнаме взял и закрыл амбразуру вьетнамского дота грудью, спас товарищей. Или какой-нибудь там офицер во Вьетнаме бросился на гранату, как наши офицеры, закрывают своим телом, чтобы осколки не убили сослуживцев. Но они же воюют все время, есть у них герои. Может, в Ираке кто-нибудь раненую девочку на себе вынес, как наши солдаты в Берлине? Нет? Никто не знает.
Нет, если мы не знаем, не факт, что их нет.
Да. Мы с вами рядовые граждане, не самые глупые в нашей стране, живущие в информационном потоке. Поэтому у нас нет возможности с вами проводить сегодня в рамках лекции социологический опрос. Вот просто мы, те, кто зашел в эту комнату, являются определенной выборкой. Людей, интересующихся экономикой, обучающихся в ВУЗе, более-менее разбирающихся в политике. Поэтому мы с вами вот и можем задавать вопросы друг другу, выясняя полученные вопросы, как бы сопоставляя с общей массой наших граждан. Возможно, они были, но почему-то об этом мы не знаем. И нам никто об этом не говорит. Зато вот каких-то псевдогероев мультяшных назовет любой. Почему? Потому что не хватает героизма. Они этих героев выдумывают. Но в этом, кстати, для нас с вами очень важный посыл есть. Герои обществу настолько нужны, что они их выдумывают. Это значит, что мы о своих реальных героях, прошлых, настоящих и будущих, должны обязательно знать, рассказывать. И эта информация очень важна для воспитания будущих поколений. Так вот, возвращаясь к деньгам, которые они создают из воздуха, это создание денег, оно уже превысило все мыслимые пределы. Денег в мире во много раз, на несколько порядков больше, чем каких-либо товаров. Все эти деньги должны находиться в некой связанной форме. Иначе, если они все окажутся на рынке, неминуемо крах всех валют. Потому что на эти деньги будет ничего невозможно купить. Запад придумал форму. Он выпускает деньги, на эти деньги получает ресурсы, а потом эти же деньги у стран, которые предоставили ему ресурсы, берет в долг. Через долговые обязательства свои. Вы никогда не задавали себе вопрос, зачем американцы выпускают долговые обязательства, если они могут долларов нарисовать сколько угодно? Глупость. Ну, правда, зачем? А потому что их задача, отдав доллары, забрать их обратно, чтобы долларов не было, так сказать, в свободной форме. И количество американского государственного долга и других западных государств нам как раз и говорит о той денежной массе, которую они выпустили, впрыснули в мировую экономику и как пылесос вобрали в себя обратно. У американцев 15 триллионов государственного долга. Да? У Европы, ну я точную цифру не назову, может быть там 8-10 триллионов в целом. Да? То есть это очень большие деньги, это колоссальные деньги. Эти деньги они выпустили, получили на них ресурсы, и потом эти деньги взяли в долг не потому, что они им нужны, а чтобы они вот были в какой-то связанной форме. Так вот проблема сегодня у них двух составляющих. С одной стороны экономика. Денег в мире нет столько, чтобы выкупать все возрастающие объемы долга. Там уже математика включается, то есть проценты на проценты. Да, у вас там, когда триллион, это одни проценты, когда 15 триллионов, проценты совершенно другие. Вы должны все время выпускать новые долговые бумаги, просто чтобы обслуживать свой долг. Это сложно. Это первое. И второе, не все так хотят активно этот долг у них покупать. Россия сокращает закупки, Китай сокращает закупки. Значит, то есть нужно заставить тех, кто не хочет покупать этот долг, продолжать покупать это делать. И, соответственно, они создают сложности в мировой экономике, ну, в некотором смысле ее, знаете, наклоняя, для того, чтобы денежная масса перетекала в надежные активы. Вы же знаете, когда в мире какая-то война, доллар укрепляется. Казалось бы, почему? Ну, потому что все, кто торгует на бирже, стараются избавиться от каких-то сомнительных активов, вроде акций, за которыми ничего не стоит, и вложиться в доллар, за которым стоит самая сильная армия мира. Поэтому любой военный конфликт приводит к укреплению доллара и к продолжению покупок американского государственного долга. Но это решение вопроса краткосрочное. То есть это вот, ну, на еще какой-то промежуток, да, удержали эту пирамиду, удержали систему. А вот глобальный выход они видят только в виде войны. И поэтому они войну начали готовить загодя на Ближнем Востоке сегодня, когда у них возникли проблемы с покупкой их государственных облигаций. Теперь хотел бы, чтобы, может быть, мы перешли в формат вопросов-ответов.
Вы сказали, что они хотят, США хотят создать зону хаоса на Ближнем Востоке, чтобы ее потом пододвинуть к политическим конкурентам, а Россия и Китай. Почему, во-первых, не Иран, и не дешевле или не проще создавать зону хаоса внутри России, просто, скажем, финансируя какую-нибудь оппозицию, не будет способа
больше? Вы только американцам не рассказывайте, так сказать. Мы сейчас изобрели их. Вы хороший рецепт изобрели, да. Ну, значит, что касается Ирана, есть такая поговорка, используемая в разных, значит, местах. Размер имеет значение. Вот это к Ирану имеет отношение полное. Вы на карту посмотрите: Иран, Россия, Китай. Да? То есть Иран – это место, откуда выперли американцев. И региональный игрок, но это не игрок в мировом масштабе. Понимаете, мощные иранские спецслужбы или там страшная иранская армия, она до Соединенных Штатов добраться не может. У Ирана нет баллистических ракет, которые могут до Европы даже добить, не говоря уже о территории Соединенных Штатов Америки. Поэтому Иран никакой угрозы для США вообще не представляет в силу развитости, определенной развитости своей экономики. Поэтому Иран — это еще один шаг в нашем направлении. То есть скушать Сирию, скушать Иран — это все вот к нам. К нам двигаться. Теперь, что касается, дешевле финансировать оппозицию. Конечно, дешевле. Значительно дешевле. Представляете, как дешево обошлась Западу февральская и октябрьская революция. Это просто сущие копейки по сравнению с войной, в которой они бы затратили колоссальное количество ресурсов и положили бы колоссальное количество своего личного состава. Вот представьте, вы пришли бы к Адольфу Гитлеру и сказали: Адольф Гитлер, дайте, пожалуйста, денег на троцкистскую оппозицию. Ну, чтобы он поскромничал, что ли? Не дал бы. Дал бы. Сколько попросили, все бы дал. Потому что все это было дешевле. Не надо ни танков там десятки тысяч выпускать. Не получать миллионы похоронок немецких солдат. Дал денег тогдашнему Троцкому, Бухарину, Рыкову, еще кому-нибудь. И они здесь проведут демократические реформы, значит. Снимут определенных руководителей, назначат других. А глядишь, в результате смелый народ Грузии и Украины, прибалтийских государств, выберет свободу, отделится от кровавого Советского Союза. Уже и воевать не надо. Выгода прямая и хорошая. Поэтому, конечно, финансирование революционеров — это вообще излюбленный метод наших геополитических конкурентов. Но он не всегда срабатывает. Обратите внимание на последовательность. Сначала была внутрипартийная борьба в Советском Союзе, начиная с середины 20-х годов. В ней победил Сталин и его сторонники. Троцкого выслали из страны, после чего оппозиция сразу перешла к террористическим актам, был убит Киров, был раскрыт целый ряд заговоров, и только после этого началась вот этот период, который у нас называется репрессиями, да, 1937-1938 год. Это оппозиция, которая ждала Гитлера с хлебом солью, и большое количество невинных граждан, это отдельная история, да, было уничтожено. Что оставалось? Ничего не оставалось. Оставалось начинать войну. Путем внутреннего взрыва проблему было не решить. И тогда они уже стали испробовать войну. Сейчас то же самое. Попытались оранжевым путем сместить. Там сместили, здесь сместили. В России не получается. Беспорядки в Китае тоже были. Не получается. Отделить Кавказ не получается. Война в Чечне закончилась. А нолики-то на государственном долге крутятся. Делать-то с этим что-то надо. Начинаем план «Б» – хаос на Ближнем Востоке. Я об этом целую статью написал. На самом деле, расцвет карьеры Рамзана Кадырова, который железной рукой навел порядок у себя на родине, означал закат карьеры Муаммара Каддафи. То есть хаос и война должны были быть у нас. Мы представляли прекрасную площадку после крушения Советского Союза. И у нас и война, и хаос был, и эти бородатые маджахеды к нам приехали, и горло нашим солдатам перерезали, так же, как это в Сирии. То есть все это у нас было, только его должно было быть еще больше. Заслуга Путина во многом, что он этот хаос выкинул за границу. А поскольку они все равно должны его где-то делать, они его начали делать не у нас. Делают там, но все равно подтащат потом к нам. Потому что такое разговоры о том, что американцы уходят из Афганистана? Вы думаете, они оттуда уйдут? Нет, они оттуда не уйдут. Они скажут, что они оттуда ушли. Так же, как они якобы ушли из Ирака. Но они в Ираке остались. Они имеют 9 баз на территории Афганистана, которые сегодняшние банды террористов или партизан, как хотите, которые действуют на территории Афганистана, обходят почему-то стороной. Не нападают они на американские базы. Странно. Представьте себе партизанские отряды в Белоруссии, которые тщательно не нападают на немецкие комендатуры, аккуратно обходят железные дороги, так сказать. Ну, иногда какого-нибудь там старосту повесят, так сказать, полицая расстреляют, а опять в лесах гуляют. Вопрос, а почему так странно себя ведут? Потому что американцы дают деньги, американцы в контакте с руководством Талибана, все, то есть это их креатура, соответственно, они на них и не нападают. То есть они выведут основную массу войск, оставят 9 баз, и эти базы будут контролировать развитие событий, чтобы хаос был организованным. И дальше вся эта масса вот этих вот боевиков имеющихся, плюс те, кто в Сирии там недострелен, подойдут к границам Таджикистана и начнут прорываться. Это очевидно. Поэтому Россия сейчас наращивает свою группировку в Таджикистане. Идут разговоры о возвращении наших пограничников на границе Таджикистана. И, к сожалению, через несколько лет нашим пограничникам придется вести боевые действия на границе Таджикистана. Но тут есть одно «но». Вот этот хаос сейчас задержан в Сирии. То есть пока сирийская армия убивает боевиков в Сирии, они не могут прийти на границу к Таджикистану и столкнуться с нашими пограничниками. Зависимость прямая. Чем дольше они сидят в Сирии, тем позднее они придут к нашим границам. Но надеяться, что они не придут, наивно. Они придут обязательно. У них нет выхода. Я имею в виду не у боевиков, их никто не спрашивает, а у тех, кто формирует вот эту вот всю международную политику. Поэтому туда обязательно придут. Времена грядут, уважаемые студенты, тревожные. И мы с вами должны прекрасно помнить совет девушки, который, я уверен, она американскому послу в Твиттере не напишет, что, ребята, что вы ерундой занимаетесь? Вы лучше Навальному выделите еще денег, и вы сильно сэкономите, понимаете? Очень сильно. Вот, казалось бы, не связанные между собой события. Может быть, и не понимают те, кто занимаются, так сказать, оппозиционной деятельностью в России. Хотя руководители, конечно, понимают. Это всегда циничные мерзавцы. Что в итоге будет? Но итог именно такой. Разрушение собственной страны и выкачивание из нее ресурсов в угоду другому государству, где это как сообщающие сосуды, понимаете? Отсюда выкачали, туда вкачали. Вспомните, когда на Западе самый сок наступил. У них в конце 80-х годов была инфляция 8-9%. То есть, ну, большие проблемы. Советский Союз рухнул, и они бесплатно получили половину мира, наши ресурсы, наши предприятия, наши мозги, наши разработки. И у них, опа, сразу инфляция до 1% в год снизилась. А у нас что творилось здесь в 90-е годы? Я надеюсь, вы помните. Как только мы потихонечку краник прикрыли, перестали все деньги туда отсылать, хотя продолжаем, у них вот все уже забарахлило, денег мало. То есть им опять нужно забрать у нас, чтобы отдать себе. Вот и все. То есть вся геополитика очень простая. Где-то взять и забрать себе. Все остальное это способы. И вот наша главная задача сделать так, чтобы у нас не забрали. Чтобы весь этот хаос нас обошел стороной. Но до сих пор это не получалось ни у одного из российских политиков. И Первая, и Вторая мировые войны были бессмысленны без участия России. Будем надеяться, что новое поколение российских политиков сможет решить задачу, которую не смогло решить предыдущее поколение. Но, тем не менее, надо исходить из реалий. Пожалуйста.
Как вы считаете, при смене власти в данный момент вероятность того, что Соединенным Штатам Америки удастся все-таки сделать то, что они хотят, вероятность будет больше, если у нас сменится власть?
Вопрос задайте разумно. При смене власти что может произойти? Вопрос, что мы понимаем под сменой власти? Что такое смена власти на Западе? Вот смотрите, был президент, значит, от одной партии Билл Клинтон, бомбил Белград. Потом стал президент от другой партии, значит, Джордж Буш-младший, да, стал президентом, стал бомбить Ирак. Потом, значит, Барак Обама стал президентом. Собственно говоря, Ливию разбомбил, получил премию мира, как и вводится всякому человеку, который разбомбил какую-то страну, обязательно нужно дать, конечно, премию мира, чтобы обесценить любые моральные авторитеты в мире. Сирию хочет бомбить. Скажите, пожалуйста, вы видите, в Америке произошла смена власти? Произошла. Власть передалась из одной партии в другую. Я уже даже про личность не говорю. Передалась. Вопрос. Разницу вы видите в политике? Нет, никакой разницы нет. Значит, когда мы говорим о смене власти, мы должны понимать, что может меняться фамилия, курс не меняется. Да? Все остальное – это декорации. То есть линия властная, она не должна меняться. Если мы с вами подразумеваем изменение курса в России, то это как раз и то, чего спят и видят американцы. Вот это именно то, что им нужно. Новые демократические перемены, новая приватизация, отказ от таможенного союза, сокращение военного бюджета, разговоры, ну зачем нам своих пограничников на границу с Таджикистаном посылать? Ну это же смешно. Мы лучше вот здесь границу, в Московской области, по МКАДу с пограничниками поставим, правильно? И пограничников меньше надо, и деньги на детские сады останутся. Скажут все, что угодно, но закончится это тем, что в Таджикистан придут муджахеды из Сирии и Ливии, устроят там революцию, и десятки миллионов беженцев куда побегут? Вот сюда, к маленькой России, по этому самому, по Садовому кольцу, да, или по МКАДу. То есть мыслить-то нужно на перспективу, поэтому смена курса нынешнего на прозападный – это война внутри России. Это нужно понимать. Они нас принесут в жертву, мы им не нужны. И потенциальная война с Китаем. Потому что столкновение между собой двух своих соперников для них – это идеальный вариант. Как в 1914-м столкнули Россию с Германией. Все это вам будут рассказывать под самыми красивыми словами. Вы еще многократно, вот просто несколько меток вам дам. Значит, в демократической, так называемой, независимой прессе у блогеров всегда «Китай плохой, Америка хорошая». Это значит, статьи о том, что страшный Китай захватит завтра Россию, вы будете читать во всех демократических журналах. Эти страшилки вы будете слышать каждый день. Америка, конечно, не захватит. Но зачем ей захватывать? Она же ядерное оружие никогда не применяла. Мирная страна, ни с кем никогда не воевала. Вот страшный Китай, вот он-то точно. Ну, правда, такие подробности, кого этот страшный Китай захватил до нас, опускаются. Второй момент, это будут демонизироваться любые экономические проекты с Китаем. Жулики и воры продали всю нефть в Китай по 3 копейки. Конечно, лучше, если бы в Китае ничего не продавать и подталкивать Китай вооруженным путем, получить этот самый нефть и газ. Правильно? Значительно лучше. Ну, то есть, вот такие вещи. Военный бюджет. Ну, зачем в России военный бюджет, скажут вам? Это лишнее. Все же деньги разворуют все равно. Зачем? Давайте не будем. Ну, то есть, под видимостью хороших слов внедряются идеи, которые в перспективе приведут к тому, что у нас в стране повторится не только 90-е годы, но и война. Вот, так сказать, в чем дело. Пожалуйста, еще кто хотел спросить?
Вы упомянули Афганистан и Ирак. Собственно, войны, которые уже были. Тогда вопрос, зачем нужна сейчас Сирия, зачем нужна Ливия и Нигерия, когда уже есть присутствие западное и в Ираке, и в Афганистане, которые к нашим границам, и к тому же Таджикистан, уже гораздо ближе.
Справедливый вопрос. Значит, надо пояснить. Дело в том, что зона хаоса должна быть большой. Должны быть демонтированы государства и государственность всех стран, то, что там было. Причем они демонтируют, смотрите, проамериканские, да, как Египет был проамериканский. Раз в Египте привели к власти исламистов, ну сейчас я не буду рассказывать, почему, сдали обратно армии этих исламистов, и, так сказать, уже практически Египет совсем не тот, который был. Поэтому нельзя оставить Сирию, разрушив все остальные государства. Ну это, ну знаете, представьте, что вы дворовый хулиган, который всех бьет и отнимает мелочь. И вдруг есть один жилец, который посылает вас на 3 буквы. А вы его не бьете. Точнее, пытаетесь побить, но он раз вам в челюсть, вы лежите. Авторитет ваш. Глядишь, вам в челюсть еще кто-нибудь даст. И перестанут вам мелочь отдавать. То есть вы должны его побить просто потому, что на кону ваша честь бандитская. Вот для США то же самое. Ну, представляете, США не может сместить власть в какой-то там Сирии. Ну, смешно. Ну, как это? Поэтому они придумывают все, что угодно, создавая предлоги. Химическое оружие, там, еще чего-нибудь. У Саддама Хусейна было оружие массового поражения. Влезли, разбомбили. Оружие массового поражения не оказалось. Даже поленились завести туда, чтобы найти и показать. Так что здесь Сирия является предлогом. Но точка, которая оказалась вот в перекрестии благодаря тому, что везде все произошло, а у них не произошло, должно произойти. Понимаете, ну вот везде должно быть разрушен тот миропорядок, который там есть сегодня. Во-первых, уничтожение государственности этих арабских государств дает возможность получить большое количество людей, которым нечем будет заниматься, которым можно определенные идеи дать и очень дешево направить куда-то воевать. Они просто не будут иметь возможности применения каких-то сил. В Египте уже уровень жизни очень сильно упал. В Египте много миллионов людей питаются одним хлебом и еще какими-то совершенно простыми продуктами на те дотации, которые раньше могло делать государство. Теперь туристов нет денег, нет дотаций, люди голодные, куда-то их надо энергию направить. Вот для всех государств этого региона разрушенных будет очень хороший вариант. Знаете, как раньше в Америку отправляли всех буйных, да? Куда-то там в Австралию, таких пассионариев, то здесь куда-то вот отправить подальше. А подальше это поближе к нам, к сожалению. Вот так.
Вот у меня вопрос про Центральный банк России. То, что вы писали, что он не национализирован. И я вот, насколько знаю, Путин собирался в начале своего срока национализировать его. И как-то не вышло у него. Почему? Кто не дал ему это?
Кто не дал, собственно говоря, это понятно. Американские товарищи. В тот момент, когда первый был проект сделать Центральный банк государственным, который Путин активно пытался провести через парламент, я напомню вам, что все фигуранты антироссийской деятельности тогда еще были в России. Березовский, все Гусинский, Ходорковский еще строили свою империю на костях и крови. Все это было. То есть, естественно, все эти силы, работающие на американцев, конечно же, не давали это делать. В тот момент и в парламенте, ведь за что на самом деле посадили Ходорковского? Ходорковского посадили за неуплату налогов, это понятно. Но смысл этих действий был совсем другой. Он оплатил выборы в парламент всех партий. То есть он хотел контролировать весь парламент. Какая государственная власть может это позволить? После чего должен был последовать импичмент Путину, и Ходорковский на белом коне, видимо, уже примерял на себя, пост президента.
Объехал в камеру.
Видите, он думал, что его дружба с американцами гарантирует ему полную неприкосновенность. Но наша власть нашла вариант, каким образом и с американцами договориться. Ходорковского посадили. Его активы забрали государственные нефтяные компании. Был введен так называемый налог на добычу полезных ископаемых. Был сделан фонд стабилизационный, который сейчас поделен на две части. И часть денег, серьезная, от продажи американцам же углеводородов, стала оседать в этом стабилизационном фонде. А на эти деньги мы покупали американские долговые обязательства.
И сейчас
тоже. Вся моя лекция посвящена тому, почему нельзя этого не делать? Можно, потому что это разрыв, это война и так далее. Сейчас Россия мы были третьи, она сейчас примерно восьмая по количеству. На первом месте Китай, на втором месте Япония. Просто всегда, когда вопрос этот задаем, можно спросить себя, хорошо, мы можем подозревать обманутые неоднократно всевозможными реформаторами, можем подозревать нашу власть в чем-то нехорошем. Вопрос. Китайские коммунисты тоже выводят деньги в офшоры и продают свою китайскую родину за американские доллары, потому что они покупают больше всех американских облигаций. У них больше триллиона. Что-то как-то не стыкуется, да? Значит, есть еще какой-то вводный, который мы должны понять. Американцы на всех давят, требуя от них покупать эти облигации. А Китай покупает по остаточному принципу. Все американцы, примерно приходят и говорят, в этом месяце нам надо продать облигации на такую-то сумму. Мы вот тут раскидали по народу, вот осталось там 600 миллиардов, ребята, давайте, что. И ребята дают.
Только потому, что Америка сильнее.
Потому что Америка основной рынок потребления их товаров. У них находятся американские предприятия. То есть они за счет Америки построили свою промышленность. И Америка чем дальше, тем слабеет, а они чем дальше, тем усиливаются. Поэтому для них ситуация вот такого плавного сдувания США, она хороша. И платить за нее надо всего лишь какими-то несуществующими компьютерными ноликами. Вы поймите, что денег нет. Это просто записи в компьютере. К вам приходят и говорят, давайте вы еще нам отдадите наших записей в компьютере, а мы вас еще 10 лет не трогаем и устроим еще у вас завод. Да, ради бога. И Китай в этом смысле выбирает, потому что строительство одного авианосца, у американцев, по-моему, 14 авианосцев, строительство одного авианосца – это военный бюджет Китая за год. Это к вопросу, что вот там взяли бы и построили, и бросили вызов. Это очень-очень дорогое удовольствие. Даже Советский Союз авианосцы только стал строить в своем режиме, скажем так, в конце 80-х годов. Построили только один, адмирал Кузнецов. Еще два было почти готово. Естественно, первым, что случилось после перестройки, их распилили на металлолом. Ну, зачем нужны авианосцы, конечно. Вот металлолом куда нужнее в стране, вы же понимаете. Сейчас один из них – плавучее казино в Китае, один из этих кораблей. Ну, то есть это прямые жертвы перестройки и предательства. Такая же история была в 1917 году. То же самое, там новейшие корабли были сразу заморожены к строительству временным правительством, и они так и погибли. Потом большевики их продали уже на металлолом в 1920-е годы. Это обязательно, потому что основа давления англосаксонского – это флот. Поэтому все новейшие корабли всегда должны уничтожаться в ходе революции, чтобы никто не мог бросить вызов. Пожалуйста, еще вопрос.
А вот смотрите, получается, что Китай сейчас скупает долги США. Но ведь в любом случае будет война, и на Китай тоже будет нападение. У них все предприятия находят, ну, считай, сделаны на деньги США. Они понимают то, что в конце концов этих денег не будет, и выделять им ничего не будут. И на войне они просто будут незащищенными. А США захочет это как бы под себя подогнать.
Когда начинается война, вопрос денег отходит в сторону. Да? Деньги – это что-то из мирной жизни. Во время войны – ресурсы. А ресурсы – это, например, газопровод и нефтепровод из России. Вот эти ресурсы нужны во время войны и во время мирной жизни тоже, конечно, нужны, чтобы работали заводы. Американские доллары не нужны, чтобы работали заводы. Вы понимаете, это уже вопрос перевода экономики с мирной жизни на военную. Это немножко другой вопрос. Поэтому китайцы развиваются, растут, в космос вот уже летают, думают о первом авианосце, и все. Впереди бесконечность. Им же не надо, так сказать, к 2017 году обогнать США по какому-то. Если в 2117 обгонят, тоже хорошо. Это соревнование, но бесконечно, поймите. Это такой вечный чемпионат по геополитике. У него нет начала и нет конца. Нет победы навсегда и нет поражения навсегда. Китай движется в правильном направлении. У него экономика растет, у всех она уменьшается. Ну или растет совсем чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Такая ситуация китайцев устраивает? В первую очередь устраивает китайцев. Американцев не устраивает. Они все слабеют, слабеют. Долг растет, растет. Они всем показывают свою агрессивность. Моральный авторитет США упал ниже плинтуса. Ну сколько так может продолжаться? Ну, смешно же, президент США, действительно, если бы не было так грустно, Нобелевский лауреат призывает к войне. Ну, что это такое? Это Оруэлл победил. Война – это мир, да? Если помните лозунги из этого романа Оруэлла. То же самое. Поэтому у американцев часы тикают у Запада. Им надо решать эту проблему. А китайцам ничего решать не надо. Их все устраивает. Вот так все идет спокойно. Поэтому Китай блокируется с нами. По решению ряда вопросов мы даем Китаю ресурсы, не бесплатно, за деньги, конечно. И это как бы в данном случае у нас есть какой-то временный союз против наших геополитических друзей. Но не потому что Китай и Россия вместе всегда будут, потому что сейчас интересы России и Китая совпадают. И в прошлом они совпадали, я надеюсь, в будущем будут совпадать, но всегда мы должны понимать, что нет союзников навеки.
Перед тем, как я познакомился с вашим творчеством, я читал достаточно много литературы, и был хаос своеобразный в голове, но когда нашел одну, вторую, третью, все одни из книг, по крайней мере, и у меня стало все на свои места, первое что. И перечитываю периодически, советую своим знакомым, друзьям и так далее. И вот я бы рекомендовал студентам обязательно познакомиться, потому что там все разложено по полочкам, понятно. И вопрос у меня конкретный такой. Последнее, над чем вы работаете, когда это будет издано?
Ну, спасибо большое, так сказать, за такую импровизированную рекламную паузу, да, да, ну спасибо большое. Я посоветую уважаемым студентам, если, конечно, вам будет интересно, зайти на мой сайт, он звучит nstarikov.ru. Я публикую ежедневно статьи, материалы по каким-то текущим вопросам. То есть, может быть, с этого момента вам станет интересно. Также есть книги, уже 12 книг. Ну, это уже так в режиме, кому совсем стало интересно. Найти их несложно. И вот 12-я книга «Геополитика. Как это делается?» она вышла в конце августа. Так что сейчас я думаю над планом уже следующей книги и надеюсь, Бог даст через год ее издать. То есть, примерно получается год на книгу. Так. Вот так получается. Пожалуйста.
Николай Викторович, спасибо вам большое за то, что вы пришли в наш университет. У меня к вам вот какой вопрос. Ваша партия Великое Отечество ставит задачу главную обретение России реального суверенитета. Значит, у меня в связи с этим два вопроса. Первый, как вы собираетесь это делать, какие пути вас в случае для этого видите, реально достичь реального суверенитета. А второе, вот, собственно, рассказать побольше о партии вашей, какие планы у вас.
Ну, знаете, я думаю, что господам, товарищам, студентам, наверное, рассказ о партии не будет сейчас самым интересным. Мне кажется, что правильно какие-то общественные идеи, в том числе и партийную программу, пояснять через призму того, что происходит в мире. Вот мы сейчас с вами поговорили, обсудили, может быть, для кого-то что-то новое открылось. Да? Соответственно, вы увидели проблему, которую раньше вы не видели, из-за того, что СМИ вам ее затуманивали. Теперь, когда вы проблему осознали, вы можете задуматься над способом ее решения. И тогда, может быть, и программа нашей партии «Великое Отечество» покажется вам именно уже по-другому вы ее увидите. Потому что увидите то, что видим мы, как цель, как проблему и как способ решения тех задач, которые мы ставим. Что же касается путь к суверенитету, он большой, он сложный. И суверенитет Советский Союз полностью завоевал, я думаю, что году в 49-м, только когда ядерное оружие появилось. Потому что с 45-го по 49-й приходилось со своей политикой Сталину опираться на тот факт, что американцы в любой момент могут нанести ядерный удар. Соответственно, это тоже его определенный суверенитет сковывало. Советский Союз в более поздний период, да, обладал полным государственным суверенитетом. Мы его утеряли в 91-м году, поэтому мы должны его восстанавливать. Здесь и дипломатический суверенитет, который мы сейчас видим, восстанавливается благодаря мастерской игре России в сирийском вопросе. Здесь суверенитет информационный, его пока мы не видим, потому что СМИ внутри России в большинстве своем действуют не в интересах России. Для вас этот тезис может так прозвучать странно, если вы с этим вопросом не сталкивались, но когда вы углубитесь в проблемы, вы увидите, как многие средства массовой информации, как вот по мановению невидимого режиссера, начинают петь в одну антироссийскую дуду. Вот когда вы начинаете это видеть, тогда становится очевидно, что мировые СМИ и российские СМИ, они управляются определенным оркестром, так сказать, и начинают кричать одно и то же. Ну, яркий пример того. Хорошо, вот сейчас в России удалось выиграть информационную войну. Я думаю, что все сидящие в зале, я надеюсь, уверены, что Башар Асад не применял химическое оружие. Да? Есть люди, которые считают, что сирийская армия зачем-то применила химическое оружие. В борьбе за какой-то... Вот вы, да, молодой человек? Ну, вот как писатель и общественный деятель, и публицист, вот я еще не дорабатываю. Потому что один человек в этом вопросе сомневается. А поэтому я, во-первых, просил бы вас отдельно позаходить на мой сайт, потому что в первую очередь для вас пишу. Но вы еще об этом не знали. Вот. Но все остальные согласны с точкой зрения, что это провокация, и дальше вот мы уже не будем возвращаться к тому, о чем мы говорили в рамках лекции. Это большая победа на информационном фоне, но на Западе это озвучится только одна точка зрения. Там ни одно средство массовой информации, ни одна уважаемая газета и журнал, ни один уважаемый аналитик не выступит и не скажет. Вы знаете, что-то подозрительно, что в борьбе за какую-то деревню выпустили две ракеты с химическими зарядами. Зачем? В чем смысл? Если уничтожить всех боевиков, надо наносить массовый удар, десятки тысяч снарядов и все, и закончить войну сразу. А здесь так? Зачем? В пригороде, где много гражданского населения. В чем выигрыш-то у вас? Это все равно, что атомную бомбу сбрасывать, знаете, на банду басмачей где-то в густонаселенном регионе. Ну что вы выиграете? Ничего, абсолютно. Колоссальные жертвы, разрушения, и вы еще виноваты в гибели невинных людей. Поэтому там все одна точка зрения. У нас есть плюрализм, там его нет. И смотрите, для того, чтобы эту точку зрения донести до западного обывателя, президент России на саммите G20, где уже невозможно ни вырезать, ни показать, вышел и сказал, это провокация боевиков с целью, ну и так далее, и так далее, и так далее. И эта точка зрения раз и попала в западные СМИ. Потому что и хотели бы, но нельзя уже вырезать. Потому что спросят, ребята, а что это вы как-то всех показали, а Путина нет? А почему вы его речь цензурировали? Всех про Сирию показали, а Путина только про, так сказать, тигров уссурийских. Непонятно, да? И хотим, не хотим, а надо показывать. И поэтому он-то знает это. И поэтому он сделал именно не раньше, не позже, а тогда, когда эта точка зрения точно будет доведена до мировой общественности. Почему так приходится действовать? Потому что другого способа, кроме как прямого обращения к западной аудитории, не существует. Все западные СМИ и многие наши управляются оттуда, и, соответственно, поступление информации блокируется.
Скажите, пожалуйста, а какие вы видите пути предотвращения либо смягчения ситуации, которая вот наближается в плане войны? Если точно.
Спасибо. Ну, я думаю, что здесь вопрос, конечно, к генеральному штабу, безусловно. Но он не дремлет. Вот опять же, к вопросу о СМИ. Сейчас вопрос вам задам. Сейчас Россия и Белоруссия проводят совместные учения. Кто из вас видел репортажи об этих учениях?
Нет, только вот так.
Вы правда считаете, что это неважное событие после того, что я вам рассказал? Укрепление обороноспособности, совместные маневры с Белоруссией. А знаете, там повестка дня какая? Там много, конечно, отрабатывается. Там спецподразделения, например, десантники, отрабатывают выбивание неизвестных бандформирований из населенных пунктов. Ну так, сопоставьте, откуда взялись бандформирования и какие населенные пункты они будут захватывать. Действительно, неважно. Лучше показать еще очередную свадьбу британского принца? Или еще, не дай бог, кто-нибудь у них там родится или умрет, у нас же все, весь эфир будет забит. Почему нам это показывают? Потому что эфир построен по западным принципам, управляется оттуда. Наша армия проводит учения и нам не показывают. Почему? Ну, потому что наши собственные журналисты считают это неважным. Потому что их так воспитали. Вот про аварию маршрутки на Садовом кольце они обязательно расскажут. Это же важно. Два человека погибло в аварии, все должны знать. А военное учение не покажут. Ну, то есть здесь много вопросов есть, и поэтому, возвращаясь к вопросу о суверенитете, в первую очередь изменение информационной политики в России. Это значит, государство должно взять под контроль средства массовой информации. И этого бояться не надо, потому что, как вы видите на Западе, западные государства четко контролируют свои средства массовой информации, не допуская попадания туда точки зрения, которая вредит их государственным интересам. Поэтому обязательно нужно вот это делать. Ну а дальше целый комплекс задач. В первую очередь, крепить обороноспособность. Это очень важно. Поэтому выполнение военного бюджета максимально возможного – это первое, что мы должны сделать. Сейчас это жизненно важно. Вы хотите спросить,
да,
пожалуйста?
Я пару запада проплаченных вопросов задам. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что в России альтернативная точка зрения, альтернативное мейнстримное политическое направление тоже не доходит до эфира? И как так получается, что Путину удалось национализировать ресурсы, придя к власти, удалось изгнать магната Гусинского, западного монополиста, средств массовой информации, но не удалось вот повлиять на эту ситуацию средств массовой информации?
Ну, на этот вопрос ответить несложно. Вы присаживайтесь, пожалуйста. Во-первых, прошу вас не дерничать, да, про пару проплаченных вопросов Запада. Я же никогда не говорил, что кто-то задает специально проплаченные вопросы или что. Нет, просто многие люди, вот как молодой человек, он свою точку зрения ведь сам сформировал. Другое дело, что это произошло потому, что определенная информация к нему попала, а определенная информация не попала. Если бы у него информационные потоки были бы другими, возможно, изменилась бы его точка зрения. А возможно, нет. Может быть, он такой отпетый либерал, законченный сторонник американского образа жизни. Ну, такие тоже есть. Но их мало. Как показывают исследования, либералов в России 9%. Но я думаю, что меньше, потому что это Левада-центр считал. Он там ошибается всегда в ту сторону. Примерно 9%, 10% патриотов. И я опять думаю, что Левада-центр ошибается, потому что их больше. И, так условно говоря, процентов 75% это простые граждане страны, которые делают выбор на основе каких-то своих воззрений, сиюминутных симпатий или, может быть, точки зрения, которая формировалась дольше. Скажите, пожалуйста, Вы спрашиваете, как в России альтернативная точка зрения не попадает. Вы не могли бы мне назвать эту альтернативную точку зрения, которую никак кто-то не может озвучить, а мы о ней совершенно вот не подозреваем даже. Вот сформулируйте эту альтернативную точку зрения, которая никак не дошла до нашего населения. А потом мы спросим вот у уважаемой аудитории, знают ли они то, что вы сказали. Вот и все. Проведем маленький эксперимент.
Вот Навального, да, вы, ну, судя по вашим словам, вы однозначно приписали к агентам Запада. А вся антикоррупционная деятельность, я не говорю о политической деятельности Навального, никогда не доходит до средств массовой информации.
Скажите, пожалуйста, вы на выборы московского мэра ходили?
А, к сожалению, я был за границей.
Ну, хорошо. Да.
Но я
понимаю, что еще один голос бы добавился. Вы знаете, сколько людей проголосовали за кандидата в мэра Алексея Навального?
27%. Более 600
И после этого вы хотите сказать, что они не в курсе его деятельности и точки зрения?
Они в курсе только благодаря его активной деятельности, самостоятельной, осуществляемой на деньги, поступаемые на счета.
Прекрасно. Вы не могли бы назвать какого-нибудь западного деятеля, который вот так сам через интернет мог бы участвовать в выборах мэра Лондона? Рассказать о преступлениях британской военщины там, там, там и так далее, написав свой, значит, кошелек в интернете, собрав деньги. Вот вы реально уверены, что на Западе это возможно?
Понимаете, в чем дело? Я не сказал ни слова о том, что это возможно на Западе.
Невозможно.
На Западе. Мы знаем историю про
военную... Хорошо, подождите, мы с вами собирались провести эксперимент. Вы сказали о Навальном. Давайте спросим аудитории. Есть ли здесь люди, которые не знают, кто такой Алексей Навальный? Все знают. Есть ли люди, которые не знают точку зрения Алексея Навального? Информационное пространство в России организовано так, что человек совершенно спокойно свою альтернативную позиционную точку зрения доводит до огромных масс людей.
То есть мы должны сказать спасибо за то, что нам не перекрыли интернет, получается так.
Подождите, кому вы скажете спасибо, это вы сами решите. Я хочу сказать вам одну вещь, что в России не существует того, о чем говорит наша оппозиция, когда альтернативная точка зрения не может быть озвучена.
Вот я тоже с этим согласна.
СМИ. Федеральных СМИ. Дело в том, что на Западе также через интернет может быть озвучена любая точка зрения.
Я понимаю, что вы хотите сказать. Вот смотрите, я являюсь сопредседателем партии. Партий много, есть различных точек зрения. Вот меня в последнее время, которое длится очень долго, не приглашают на федеральные каналы. Какой я могу из этого сделать вывод? Я могу говорить, что мне затыкают рот, мне сознательно не дают выступать и так далее. Об уровне моего выступления вы можете судить сами. Интересно, неинтересно. Но написанные мной книги, выступления перед аудиторией дают мне надежду, что все-таки интересно. Я вел программу на русской службе новостей несколько месяцев. Русская служба новостей сказала, что пока не ведите, не надо. Я не являюсь оппозиционным политиком в том смысле, в котором говорите вы. Мне, моим коллегам по партии, не нравятся многие действия власти, которые мы считаем вредными для России. И мы критикуем и боремся с такими действиями. Те шаги, которые мы считаем правильными, мы поддерживаем. Поскольку мы политическая партия, мы будем участвовать в выборах. Мы тоже оппозиция тем партиям, которые находятся сегодня в парламенте. Нас не пускают на телевизор, нас не пускают на радио. Нашу точку зрения вы знаете значительно меньше, чем точку зрения той оппозиции, которая ориентируется на Госдеп и на американского посла. Вопрос. Так средства массовой информации, чью точку зрения готовы доносить с большей охотой? Кто практически соло вел у нас тут, точнее, ну, я все-таки питерец, у вас в Москве, избирательную кампанию мэра? Соло. Вы знаете, кто? И просто вот дайте подведем итоги небольшие. 680 тысяч человек проголосовало за одного из кандидатов в мэры. Да? На выборах, когда Лужков, значит, боролся с Кириенко, это было совсем... После дефолта 98 года за Кириенко проголосовало, если я не ошибаюсь, 550 тысяч москвичей, когда он боролся с Лужковым. Вы видите, что в Москве есть твердая прослойка электората, который всегда голосует за кандидатов определенной направленности. Это особенность Москвы. Прохоров в Москве собрал больше, чем кандидат в мэра Москвы. То есть в Москве есть определенный электорат. Именно этот электорат голосует за всех кандидатов одного направления политического. Именно к нему обращались, и в итоге именно он мобилизовался и пришел. Простые москвичи, менее политически ангажированные, они пошли за грибами, они картошку копали, яблоки копали, и на выборы пришли в меньшей степени. То есть пришли люди более, так сказать, мотивационно ангажированные. И поэтому при низкой явке пришел электорат одного из кандидатов и сделал ему большой процент. Ну, в данном случае да, вот это факт, это есть. Но если мы возьмем общее количество, мы опять увидим ту ситуацию, о которой пишет нам в своих опросах Левада. Примерно 10% он говорит сторонников западных партий, но мы с вами говорим о Москве, а он говорит о России. В России всегда западников поменьше. Чем дальше от Амкада, тем меньше западников. Больше славянофилов, говоря языком 19 века. Поэтому в Москве 10% избирателей готовы голосовать за такие партии. А чем дальше вы уйдете, их будет 3, 5, 2%. В целом по России примерно 5%. Что показывают все выборы в парламент. Обратите внимание, все партии, которые... ну, с таким прозападным курсом, там, СПС выступал, да, и там, и так далее, они всегда вот балансировали на грани 5% прохождения в Думу и все время выступали лоббистами идеи снизить этот проходной балл до 3%. Поэтому точка зрения доводится, она никуда не девается. Есть свой избиратель у этой точки зрения, а другим людям эти идеи просто неинтересны. Они так не думают, не думали и не будут думать. И вот за этого избирателя мы, как политическая партия, будем бороться. Потому что сейчас ему вообще никто не нравится. А мы постараемся сделать так, чтобы наши идеи стали его идеями. Чтобы он понял, что мы хотим, и проголосовал за нас. Вот давайте на этой оптимистической ноте, уважаемые студенты, сегодня нашу встречу и закончим. Спасибо.